Глава 14. Вот почему для него было большим счастьем, что прибыл в Кадеш из Медиана его шурин Иофор, подавший ему добрую мысль, до которой он сам при своем добросовестном самовластии никогда бы не додумался. Сразу же после захвата оазиса Моисей послал весть шурину в Медиан и просил отпустить с миром его жену Сепфору и обоих сыновей, которых он поселил у него в шатре во время египетских притеснений. Но Иофор любезно явился сам, чтобы лично передать Моисею из рук в руки жену и сыновей, обнять его, осмотреться и услышать из собственных уст зятя, как все произошло. Это был грузный шейх с ясными глазами и плавными ловкими движениями, человек светской, властитель цивилизованного просвещенного народа. Торжественно встреченный, он остановился у Моисея в его жилище, и тут не без удивления узнал, что один из их богов, и к тому же безобразный, оказал такие невиданные милости Моисею и его людям и спас их от рук египтян. «Кто бы мог подумать», — воскликнул он. «По-видимому, он сильнее, чем мы полагали. И я начинаю опасаться, что до сих пор мы обращались с ним чересчур небрежно. Я позабочусь о том, чтобы и у нас он был в большей чести». На следующий день были назначены торжественные всесожжения Господу. Моисей устраивал их редко. Он не придавал слишком большого значения жертвам. Они де мало что значат для незримого, ибо жертвы приносят все народы и языки. И Иегова же говорит: «Прежде всего слушайте с голоса моего, то есть голоса раба моего Моисея, и тогда я буду вашим Богом, а вы моим народом». Но на этот раз он заклал мирные жертвы и принес всесожжение во славу и для услады ноздрей Иеговы, но также и для того, чтобы отпраздновать прибытие Иофора. А еще через день, рано поутру, Моисей взял своего шурина к воде Иска, чтобы тот побывал в судилище и увидел, как он судит народ. Народ стоял вокруг него с утра до вечера, но конца делам не было видно. «Ну а теперь, дорогой зять?» — спросил гость, когда вдвоем они возвращались назад. «Объясни мне, пожалуйста, что это за казнь ты для себя придумал? Ты один сидишь, а весь народ стоит вокруг тебя с утра до вечера. Для чего ты это делаешь?» «Это мой долг», — отвечал Моисей. «Народ приходит ко мне, чтобы я рассудил человека с его ближним и научил их справедливости и законам Господним». «Но, милый мой, можно ли быть таким неловким?» — возразил Иофор. «Разве так управляют? И разве должен государь так себя изнурять, все дело единолично? Ты до того устаешь, что смотреть жалко. Сам на себя не похож становишься, и голос у тебя пропадает от бесконечных приговоров. К тому же и народ устает не меньше. Так ничего не выйдет. Долго ты не сможешь судить все дела один. Да это и ни к чему. Доверься моему слову. Будь для народа посредником перед Богом и представляй ему на рассмотрение важные вопросы, которые касаются всех. Этого вполне достаточно. Пригляди, — продолжал он с ленивым движением, — пригляди людей честных и маломальски уважаемых и поставь их над народом, над тысячами, сотнями, полусотнями и десятками поставь их, чтобы они судили народ по праву и по законам, которые ты ему дашь. О всяком важном деле пусть доносят тебе, а с делами поменьше пусть сами справляются. Тебе вовсе незачем о них знать. У меня бы не было такого брюшка, и я не сумел бы выбрать время и приехать к тебе, если бы считал, что должен знать обо всем и обременял бы себя так, как это делаешь ты». «Но судьи станут принимать дары», — мрачно отвечал Моисей, — «и грешники окажутся оправданными, ибо дары ослепляют зрячих и извращают дела правых». «Я и сам это знаю», — заметил Иофор, — «знаю очень хорошо, но приходится кое-чем поступаться, если в целом правосудие отправляется как должно и поддерживаются устав и закон. А что дары в какой-то мере его нарушают и осложняют, не так уж существенно. Вдумайся, дары принимают обыкновенные заурядные люди. Но ведь народ тоже состоит из обыкновенных заурядных людей и потому питает пристрастие к заурядному. А стало быть, заурядное придется ему в общем по сердцу. К тому же, если дело какого-нибудь одного человека извратит принявший дар от грешника судья над десятком, пусть человек этот действует установленным образом и поднимается по ступеням правосудия. Пусть призовет судью над полусотней, над сотней, а затем и судью над тысячей, который получает дары чаще и больше всех, и потому смотрит на вещи шире и свободней. У этого судьи он найдет, наконец, правосудие, если к тому времени ему еще не надоест его искать. Так говорил Иофор, сопровождая речь свою плавными жестами, которые для всех вокруг делали жизнь проще и легче, и ясно свидетельствовали о том, что Шурин Моисея — жрец и царь развитого народа пустыни. Мрачно слушал его Моисей и кивал головой. У него была податливая натура одинокого мыслителя, который задумчиво поддакивает житейской мудрости, сознавая ее относительную правоту. Он и в самом деле последовал совету находчивого Шурина. Это было совершенно необходимо. Он назначил судей, непричастных жречеству, и правосудие заструилось подле большого источника и подле малых. Следуя его наставлениям, они разбирали несложные повседневные дела, например, об осле, упавшем в яму. И только особо важные дела поступали к нему, служителю Бога, а самые важные из них решали священным жребием. Теперь он больше не был занят сверх меры, и у него освободились руки для дальнейшей работы, каковую он задумал сотворить, трудясь над бесформенным телом народа, и для коей Иошуа, юноша-полководец, добыл ему мастерскую, оазис Кадеш. Несомненно, правосудие было важным примером тайносплетения незримости, но всего лишь одним примером. И надобен был еще огромный, длительный, в гневе и терпении вершимый труд, чтобы из непокорного сброда сотворить народ. И не просто такой, как все другие, которым по сердцу заурядное, но необычный в своей незаурядности и чистоте образ, воздвигнутый для незримого и ему посвященный.